Мой отчим. Весной Крис заболел. Его поминутно рвало, и он выходил из ванной весь зеленый, пошатываясь и без сил валился ничком на кровать. Он хотел почитать анатомию Грея, но был вынужден отбросить ее, недовольный сам собой. «Должно быть, я съел что-то не то», — раздраженно пробурчал он. «Крис, мне не хочется оставлять тебя одного», — сказала я от двери, потому что уже собиралась засунуть деревянный ключ в замочную скважину. Но он закричал на меня. «Послушай, Кэти, пора тебе становиться на ноги. Ты не должна цепляться за меня каждую минуту. Не будь такой, как наша мама. Это ей вечно нужен мужчина, чтобы было на кого опереться. Всегда рассчитывай на саму себя, Кэти». Ужас сковал мое сердце, отразился в моих глазах, а он увидел это и заговорил мягче. «Да нет, со мной все в порядке. Но я сам о себе позабочусь. Нам же нужны деньги, Кэти, так что ступай. Может, и не быть другого случая». Я подбежала к кровати, упала на колени и прижалась к его груди, уткнувшись в пижаму. Он нежно погладил меня по волосам. «Правда, Кэти, я поправлюсь. Не так уж мне плохо, чтобы плакать, но ты должна помнить, что бы ни случилось с одним из нас, другой обязан вывести отсюда близнецов». «Не говори этого», — закричала я. От одной мысли, что он может умереть, все заныло у меня внутри. Я стояла на коленях, глядя на него, и вдруг... Мне пришло в голову, как часто в последнее время то один, то другой из нас болеет. «Кэти, прошу тебя, иди, вставай, соберись силами. Будешь брать только мелкие деньги, пятерки и доллары. Да собери всю мелочь, что вывалилась у отчима из карманов, и в гардеробе у него жестянка с мелочью. Возьми полную пригоршню четвертаков». Он, казалось, похудел, был бледный, ослабевший. Я быстро поцеловала его в щеку. Мне совсем не хотелось покидать его, ведь ему было плохо. Взглянув на спящих близнецов, я попятилась к двери, сжимая в руке деревянный ключ. «Я люблю тебя, Кристофер Долл», — в шутку сказала я, открывая дверь. «Я тоже тебя люблю, Кэтрин Долл», — сказал он, ни пуха ни пера. Я послала ему воздушный поцелуй, затем закрыла и заперла за собой дверь. Сегодня можно было без опаски отправляться за добычей к маме в спальню. Днем она сказала, что они с мужем приглашены на очередную вечеринку к друзьям, живущим неподалеку. Я, крадучись, шла по коридорам, прижимаясь к стенам и стараясь держаться в тени, думая про себя, что сегодня обязательно возьму хотя бы одну двадцатку и одну десятку. Я должна рискнуть. Может быть, я даже стащу у мамы несколько драгоценностей. Их можно заложить, а это еще лучше, чем деньги». Полной решимости и сознания собственного долга я не тратила времени на трофейный зал, я отправилась прямо в мамину комнату. Я не боялась нарваться на бабушку, она ложилась очень рано, в 9, а было уже 10. Собрав всю свою решимость, я прокралась сквозь двойные двери в мамину комнату и бесшумно притворила их за собой. В комнате горел приглушенный светильник. Мама часто оставляла зажженные лампы в своей комнате, иногда все до единой, по словам Криса. «Но что такое деньги для нашей мамы?» А в нерешительности я остановилась в дверях и огляделась. И тут я застыла на месте. Там на стуле, скрестив свои длинные ноги, растянулся мамин новый муж. Я стояла прямо напротив него, одетая в прозрачную ночную рубашку и маленькие трусики. Мое сердце бешено стучало. Я ожидала, что он поднимется и спросит, кто я, какого черта здесь делаю, без приглашения в его спальню, но он молчал. Он был одет в черный смокинг и розовую рубашку, помятую по краям. Он не вскочил и не спросил ничего, потому что дремал. Я уже почти повернулась и ушла. Так я была напугана, что он проснется и увидит меня, но любопытство взяло верх над моими страхами. Я подкралась к нему на цыпочках, чтобы получше его разглядеть. Я подошла так близко, что при желании могла бы дотронуться до него. Если бы я захотела, могла бы сунуть руку ему в карман и ограбить его, но я этого не сделала. Меньше всего я думала об ограблении, когда смотрела на его красивое спящее лицо. Я была опьянена тем, что нахожусь так близко от Барта, горячо любимого моей мамой. Я видела его несколько раз на расстоянии. Первый раз на рождественской вечеринке, и еще раз, когда он стоял у лестницы, помогая маме надеть пальто. Он поцеловал ее в шею, прошептал что-то на ухо, отчего она улыбнулась, а затем нежно прижал к груди, и они вышли вместе. «Да». Да, я видела его и много про него слышала, знала, где живут его сестры, где он родился, куда ходил в школу, но ничто не могло подготовить меня к тому, что я теперь обнаружила. «Мама, как ты могла?» «Тебе должно быть стыдно. Этот человек моложе тебя. Намного моложе. Она не сказала нам этого.
Тайна.
Как хорошо она могла хранить эту важную тайну. Неудивительно, что она обожала его. Это был тот мужчина, которого захочет любая женщина. Достаточно было посмотреть на то, как он небрежно, элегантно развалился, чтобы угадать, что он был одновременно нежным и страстным, когда занимался с ней любовью. Я хотела возненавидеть этого человека, но не смогла. Даже спящий, он притягивал меня и заставлял мое сердце биться быстрее. Бартоломью Уинслоу невинно улыбался во сне, не зная, что я любуюсь им. Он был адвокат, один из тех людей, которые все знают, как доктора, как Крис. Определенно, он сейчас видит или делает что-то во сне, делает что-то приятное. Интересно, какие у него глаза, голубые или карие? У него было худое лицо и стройное мускулистое тело. У губ его была глубокая морщинка, превращавшаяся в ямку, когда он улыбался во сне, как улыбаются, играя в прятки. У него на руке я заметила широкое обручальное кольцо, такое же, как у моей мамы, только больше размером. На среднем пальце правой руки он носил перстень с бриллиантом квадратной формы, который мерцал даже при тусклом свете. На мизинце было надето кольцо общины. Ногти его длинных пальцев были отполированы и светились так же, как и мои. Я вспомнила, что когда-то мама полировала ногти отца. Он был высок, я уже знала это, но что мне нравилось в нем больше всего, так это его полные чувственные губы под усами, больше всего волновавшие меня. Этот прекрасно очерченный рот, эти чувственные губы целовали мою маму везде. Книга о сексуальных удовольствиях дала мне хорошее образование о том, как взрослые поступают, когда обнажены. Но вдруг ко мне пришло страстное желание, импульс, поцеловать его. Просто для того, чтобы почувствовать щекотание его темных усов. Я хотела посмотреть, на что похож поцелуй чужого человека, с которым у тебя нет родственной связи. Не запрещено. Не грешно близко почувствовать его выбритые щеки, хотя его так легко разбудить. Но он продолжал спать. Я потянулась к нему и прижалась к его губам, но тут же быстро отпрянула, парализованная страхом. Я почти хотела, чтобы он проснулся, но мне все еще было страшно. Я была слишком молода и не уверена, что он станет на мою защиту, когда у него есть такая любящая женщина, как моя мать. Если я возьму его за руку и разбужу его, выслушает ли он спокойно мою историю о четырех детях, запертых в изолированной комнате, ожидающих смерти своего деда? Поймет ли он нас? И заставит ли маму выпустить нас, позабыв о надеждах на огромное наследство? Мои руки невольно потянулись к горлу, так делала мама, пойманная врасплох и не знавшая, как поступить. Мой инстинкт кричал мне «разбуди его!» Мои подозрения хитро нашептывали «сиди тихо, не давай ему ничего знать, ему не нужны четыре ребенка, для которых он не отец. Он возненавидит тебя за то, что ты пытаешься не дать его жене унаследовать все богатства и удовольствия, которые можно купить за деньги. Посмотри на него, такого молодого и красивого». И хотя наша мама исключительно красивая и должна стать одной из богатейших женщин в мире, он мог бы иметь кого-нибудь помоложе. Свежую девственницу, которая никогда никого не любила и ни с кем не спала. Моя нерешительность прошла. Ответ был так прост, что были четверо нежеланных детей по сравнению с невероятным богатством. Они были ничем. Мама уже научила меня этому. А девственница надоест ему. Это было несправедливо, неправильно, нечестно. У нашей мамы было все. Свобода ходить куда угодно, свобода тратить деньги без счета в самых дорогих магазинах. У нее были даже деньги, чтобы купить такого молодого человека, чтобы любить его и спать с ним. А что было у нас с Крисом, кроме разбитых мечтаний, нарушенных обещаний, бесконечных галлюцинаций? А что было у близнецов, кроме кукольного дома, мышки и ухудшающегося здоровья? Назад запертую и покинутую комнату я возвращалась со слезами на глазах и с тяжелым, как камень, чувством в груди. Я нашла Криса спящим с раскрытой анатомией Грея на груди. Осторожно я пометила страницу, закрыла книгу и убрала ее. Потом я легла сзади, прижалась к нему. Тихие слезы катились по моим щекам, отчего его пижама стала влажной.
«Кэти», — сказал он сонным голосом, — «что случилось? Ты почему плачешь? Тебя кто-нибудь видел?»
Я не могла встретить его участливый взгляд, и по необъяснимой причине я не могла сказать, что произошло. Я не могла рассказать ему о том, что нашла нового мужа мамы, спящим в ее комнате. И тем более я не могла ему рассказать о своем детском романтическом порыве поцеловать этого человека, пока он спал.
«Ты не нашла ни цента?» — спросил Крис недоверчиво.
«Ни цента», — прошептала я ему, пытаясь спрятать свое лицо от его взгляда. Но он взял меня за подбородок и повернул мою голову так, чтобы посмотреть мне в глаза. «О, почему мы так хорошо знали друг друга?» Он впился в меня глазами, и хотя я постаралась сделать свой взор бессмысленным, у меня не получилось. Все, что я могла сделать, это закрыть глаза и еще крепче прижаться к нему. Он спрятал лицо в моих волосах и погладил меня по спине.
«Все в порядке. Не плачь, ты просто не знаешь, где искать».
Мне надо было исчезнуть, убежать, неважно куда. Мне также надо было взять все это с собой.
«Теперь ты можешь идти к себе в постель», — сказал Крис хриплым голосом. «Бабушка может войти и поймать нас».
«Крис, тебя не рвало после того, как я ушла?»
«Нет, мне лучше. Иди, Кэти».
«Тебе действительно лучше, или ты просто так говоришь?»
«Разве я уже не сказал, что мне лучше?»
«Спокойной ночи, Кристофер Долл», — сказала я, поцеловала его в щеку и залезла на свою кровать.
«Спокойной ночи, Кэтрин. Ты и замечательная сестра, и отличная мать для близнецов, но ты не умеешь врать. Да и воровка из тебя ни к черту».
Каждый из визитов Криса в мамину комнату обогащал наше тайное хранилище. Очень долго мы собирали намеченные $500. Вот наступило лето. Теперь мне было 15, а близнецам недавно стукнуло 8. В августе исполнилось 3 года нашему заточению. Перед тем, как придет следующая зима, мы должны были убежать. Я смотрела на Кори, который выбирал только горошины с темными точками, потому что они были счастливыми. Новый год он даже не притрагивался к ним. А теперь он их ел, потому что каждая горошина давала ему целый день счастья, так мы ему сказали. Крису и мне приходилось что-нибудь придумывать, иначе бы он ел одни пончики. Когда мы заканчивали есть, он садился на пол, брал свою банджо и, не отрываясь, смотрел очередной глупый мультфильм. Кэрри садилась рядом с ним, как можно ближе, и смотрела не в телевизор, а в его лицо.
«Кэти»,
— прощебетала она мне однажды, — «Кори чувствует себя нехорошо».
«Откуда ты знаешь?»
«Просто знаю».
«Он говорил тебе, что заболел?»
«Да нет».
«А как ты себя чувствуешь?»
«Как всегда».
«Как это?»
«Не знаю».
«Да, мы должны были бежать, и быстро».
Позже я стала укладывать близнецов в одну кровать. Когда они оба засыпали, я брала Кэрри и клала ее в нашу кровать. Кори лучше засыпал, если сестра была рядом.
«Не люблю я эту розовую простыню», — пожаловалась Кэрри. «Мы все любим белые. Где наши белые простыни?»
О, как я пожалела, что когда-то мы с Крисом сделали белый самым безопасным цветом. Маргаритки, нарисованные белым мелом на полу чердака, они отпугивали демонов и злых духов, и все то, чего боялись близнецы. Белый цвет где-нибудь поблизости успокаивал их. Голубые или розовые простыни и наволочки не принимались. Маленькие окрашенные места были как бы щелью, через которую мог пролезть хвост, жестокий взгляд или предательский удар пикой. Ритуалы, правила, фетиши, привычки, господи, да у нас их были миллионы для того, чтобы быть в безопасности.
«Кэти, а почему мама так любит черное платье?» — спросила Кэрри в ожидании, когда я заменю розовые простыни на белые.
«Ну, она очень красивая блондинка, а черный цвет делает ее исключительно красивой».
«А она не боится черного?»
«Нет».
«А до скольких лет надо вырасти, чтобы черный цвет не укусил тебя длинными зубами?»
«До стольких, чтобы понять, что это абсолютно глупый вопрос».
«Но у всех черных теней на чердаке есть острые блестящие зубы», — сказал Кори, отстраняясь, чтобы розовая простыня не коснулась его.
«А теперь послушай», — сказала я, видя смеющиеся глаза Криса. «У черных теней не будет острых блестящих зубов, пока ваша кожа не позеленеет, волосы не покраснеют, а вместо 2 ушей не будет 3. Только тогда черного можно бояться».
Успокоенные близнецы улеглись на белых простынях под белыми одеялами и вскоре заснули.
Потом я помылась и надела пижаму. После этого я поднялась на чердак, чтобы открыть окно и освежить помещение. Когда я почувствовала холодный воздух, мне захотелось танцевать.
Почему ветер всегда находит свой путь внутрь только в холодную зиму? Почему не сейчас,
когда мы так в нем нуждаемся. Мы с Крисом делились своими мыслями, сомнениями и страхами. Если у меня были мелкие проблемы, он был моим доктором. К счастью, мои проблемы не выходили за рамки месячных, не совпадающих со списанием, но он, мой доктор-любитель, уверял меня, что этого надо было ожидать. Теперь я могу рассказать о том, что случилось с нами одной сентябрьской ночью, когда я была на чердаке, а Крис отправился воровать. Я чувствовала себя, как будто сама там присутствовала, и когда он пришел, то рассказал мне в деталях о своем путешествии в маминой сокровищнице. Он сказал, что та книга на ее ночном столике постоянно притягивала его, звала к себе и позже привела к нашему грехопадению. Вскоре после того, как он отыскал обычную сумму денег, немного, но достаточно, он двинулся к кровати, как загипнотизированный. Тут я подумала, а почему он должен глядеть, когда каждая из этих фотографий мгновенно запечатлелась в моем мозгу? Я стоял там, читая текст сразу в нескольких местах, говорит он, и думал о том, что правильно, а что нет, о природе, ее странных влекущих зовах, думал об обстоятельствах нашей жизни, я думал о себе и о тебе, о том, что это должны быть наши лучшие годы расцвета, и чувствовал, что мне стыдно, что я виноват от сознания взрослости и желания того, что парни моего возраста получают от девушек, которые готовы на все. Перелистывая страницы, я горел изнутри и желал бы, чтобы ты никогда не находил эту чертову книгу, и она не привлекла бы тебя своим глупым названием. Как вдруг я услышал в холле голоса. Ты догадываешься, кто это пришел? Это возвращались наша мама и ее муж. Я быстро положил книгу в ящик между двумя другими, которые никто не собирался читать. Закладки были там же. Затем я нырнул в мамину гардеробную напротив кровати и распластался за обувными полками под ее длинными платьями. Я подумал, что даже если она заглянет сюда, то не увидит меня, но это чувство безопасности продолжалось недолго. Я вспомнил, что забыл закрыть дверь. Затем я услышал голос нашей мамы. «Действительно, Барт», — сказала она, войдя в комнату и включая лампу, — «это верх беспечности с твоей стороны так часто забывать бумажник». Он ответил, «Я не могу не забывать его, если он никогда не лежит на том же месте, куда я его положил». Я услышал, что он переставляет вещи, открывает и закрывает ящики. Затем он объяснил, «Определенно я оставил его в этой паре брюк, и черт меня побери, если я собираюсь ехать куда-нибудь без прав». «Я не могу сказать, что виню тебя», — сказала наша мама, — «но мы снова опоздаем. Независимо от скорости езды, мы пропустим первый акт». «Эй!» — воскликнул ее муж, и я услышал удивление в его голосе и невольно застонал, вспоминая, что я наделал. «Вот мой бумажник на комоде. Будь я проклят, если помню, как клал его сюда. Я могу поклясться, что положил его в эти брюки». «Он действительно был спрятан в ящике», — объяснил Крис, — «под рубашками. И когда я нашел его и вытащил несколько мелких купюр, я просто положил его и пошел поглядеть на книгу». А мама сказала, теряя терпение, «В самом деле, Барт?» А потом он сказал, «Корина, надо уехать из этого дома. Мне кажется, горничные крадут у нас. У тебя и у меня пропадают деньги. Например, я точно помню, что у меня было 4 пятерки, а сейчас только 3». Я вновь вздохнул. Мне казалось, что у него столько денег, что он их не считает. А факт, что мама точно знает, какая сумма у нее в кошельке, шокировал меня. «Какая разница?» — спросила мама, и это было в ее стиле. Она была так же безразлична к деньгам, как прежде, с отцом. И потом она стала говорить, что слугам недоплачивают, и она не винит их за то, что они берут то, что могут, особенно если это лежит на виду, и почти приглашает их. А он ответил, «Моя дорогая, к тебе деньги приходят легко, а мне надо зарабатывать каждый доллар. Я не хочу, чтобы у меня крали хотя бы 10 центов». Кстати, не могу сказать, что мой рабочий день начинается с удовольствия, когда я вижу за столом каждое утро мрачное лицо твоей мамаши. Я даже не думал, что он так иронично относится к старой ведьме. По-видимому, он чувствует то же, что и мы. И мама стала снова раздражаться. Давай не будем обсуждать это снова». И в ее голосе были тяжелые ноты, она даже была не похожа на себя, Кэти. Мне не приходило в голову, что она по-разному говорит с нами и с другими людьми. А потом она сказала: «Ты знаешь, что я не могу оставить этот дом. Не сейчас. Если ты готов, то пошли, мы уже опоздали». И тогда наш отчим сказал, что он не хочет ехать, если они уже пропустили первый акт, что из-за этого для него испорчено все представление. И, кстати, он думает, что можно развлечься как-нибудь по-другому, чем сидеть на публике. Конечно же, я понял, что он имеет в виду. Постель. «Если ты думаешь, что мне стало худо при мысли об этом, то ты меня плохо знаешь. Будь я проклят, если хотим там находиться в это время». Тем не менее, наша мама может быть очень волевой. И это удивило меня, она изменилась. Кэти, по сравнению с тем, как она вела себя с отцом, она изменилась. Теперь она похожа на босса, которому никто не может приказывать. И она сказала ему: «Как в тот раз? Мне и того раза хватило, Барт. Ты вернулся, чтобы взять бумажник. Поклялся мне, что это всего на несколько минут, а сам завалился спать. А я была на вечеринке без сопровождающего». Теперь уже наш отчим был раздражен, и ее тоном, и ее словами, если я правильно понял. Можно много прочитать по голосам, когда не видишь выражения лица. «О, как ты, должно быть, страдал!» — ответил он саркастически. Но это недолго продолжалось, он, видно, веселый парень. «А что до меня, я видел сладкий сон, и я возвращался бы каждый раз, если б знал, что прелестная девушка с длинными золотистыми волосами проскользнет в комнату и поцелует меня, пока я сплю. О, как она была прекрасна! Она смотрела на меня так страстно! И когда я проснулся, и ее не было, я подумал, что это должно быть сон». От того, что он сказал, у меня рот открылся от удивления. «Кэти, то была ты, не правда ли? Как ты могла осмелиться? Я же помешан на тебе и готов был взорваться, если бы услышал еще что-нибудь. Ты думаешь, только тебе плохо? Ты думаешь, что только у тебя есть сомнения, подозрения, страхи? Может быть, тебе станет легче от того, что у меня они тоже есть? Ты сама видела, я сходил с ума по тебе сильнее, чем когда бы то ни было». А затем мама резко сказала своему мужу: «Господи, мне надоело слушать от девушки и ее поцелуя. Послушать тебя, так можно подумать, что тебя раньше не целовали». Потом я услышал что-то похожее на спор, но голос мамы вновь изменился. Он стал сладким и любящим, таким, как она говорила с отцом. Но это только показало, что она была твердо намерена скорее покинуть дом, чем ложиться в постель с любовником, где попала, и мама сказала: «Пойдем, Барт, мы переночуем в отеле, и тебе не придется видеть утром мою мать». Это разрешило мою проблему насчет того, как сбежать, прежде чем они лягут в постель, черт побери, если я собирался их слушать или смотреть на них. И все это происходило, пока я была на чердаке. Сидя на подоконнике, ожидая Криса, я думала о серебряной музыкальной шкатулке, которую отец подарил мне, и я хотела бы вновь иметь ее. Я не знала, что этот эпизод в маминой комнате будет иметь последствия. Что-то треснуло позади меня, мягкий шаг по гниющему дереву. Я вскочила испуганно и обернулась, ожидая увидеть бог знает что. Когда я оглянулась, то увидела только Криса. Стоял в сумерках и пристально смотрел на меня в тишине. Почему? Выглядела ли я красивее, чем обычно, или лунный свет просвечивал сквозь мою легкую одежду? Все сомнения рассеялись, когда он сказал низким голосом: «Ты замечательно выглядишь, сидя здесь вот так», — он прочистил горло. «Лунный свет придает тебе серебристо-голубое сияние, я вижу сквозь одежду очертания твоего тела». И вдруг он дико схватил меня за плечи, впившись в них пальцами, было больно. «Черт побери, Кэти, ты поцеловала этого человека. Он мог проснуться, увидеть тебя и спросить, что ты там делала, и не подумать, что ты всего лишь часть сна». То, как он вел себя без причины, пугало меня. «Откуда ты знаешь, что я делала? Тебя там не было, ты был болен той ночью». Крис встряхнул меня и поглядел в глаза, и снова я почувствовала, что он как будто чужой. «Он видел тебя, Кэти. Он не спал мертвым сном». «Он видел меня?» — воскликнула я, не веря. «Это невозможно. Невозможно». «Да», — Пронзительно закричал Крис, который всегда так контролировал свои эмоции. Он подумал, что ты была частью сна, но разве ты не знаешь, что мама может так же легко догадаться, кто это был, как сложить 2 и 2? Так же, как я догадался.
Теперь они станут осторожнее и не будут оставлять деньги, как раньше. Он считает, она считает, а у нас все еще денег недостаточно.
Он стащил меня с подоконника. Он был так возбужден, что дал мне пощечину. Никогда в жизни он не бил меня, даже когда я была младше и давала ему множество поводов для этого. Но теперь он тряс меня до тех пор, пока глаза у меня не вылезли из орбиты, я не закричала «Остановись!». «Мама знает, что нам не пройти через закрытую дверь!». Это был не Крис. Это был кто-то, кого я никогда не видела, дикий и примитивный. Он прокричал что-то вроде «Ты моя, Кэти! Моя! Ты всегда будешь моей! Неважно, кто у тебя будет в будущем, ты всегда будешь принадлежать мне! Я сделаю тебя своей! Сегодня! Сейчас!» Я не верила. Только не Крис! Я не до конца понимала, что у него на уме, и не думала, что он действительно имел в виду то, что сказал, но страсть требовала выхода. Мы оба упали на пол. Я старалась сбросить его. Мы боролись, перекатываясь сбоку на бок. Это была молчаливая, неистовая борьба, но это не было похоже на бой. У меня были сильные ноги танцовщицы, а у него его бицепсы и преимущества в росте и в весе. А еще у него была решимость использовать что-то набухшее, горячее и требовательное, то, что отнимало у него разум. И я любила его. Я хотела того же, чего и он, если он этого хотел так сильно, правильно это было или нет. Почему-то мы остановились на старом матрасе, грязном, вонючем, полосатом матрасе, который знал любовников задолго до этой ночи. И здесь Крис взял меня, насильно втолкнув свою жесткую разбухшую плоть, которая требовала удовлетворения. Она вошла в меня, и моя плоть сопротивлялась, рвалась, и была кровь. Теперь мы сделали то, что поклялись никогда не делать. Теперь мы обрекли себя на гибель, на вечные мучения, подвешенные вверх ногами, обнаженные над неугасимыми огнями ада. Грешники, как предсказала бабушка столько времени тому назад. Теперь у меня были все ответы. Теперь должен быть ребенок. Ребенок, который заставит нас платить за все при жизни, не дожидаясь ада с его огнями для таких, как мы. Мы отпрянули, пристально глядя в лицо друг другу. Лица наши были бледными от шока, и мы не могли говорить, пока одевались. Ему не надо было говорить, что он сожалеет обо всем. По нему все было видно, он дрожал, и его руки неуклюже тряслись, застегивая пуговицы. Через некоторое время мы поднялись на крышу. Длинные вереницы облаков плыли навстречу полной луне, и она пряталась за ними, а затем снова появлялась. И на крыше, в ночь, созданную для любовников, мы плакали в объятиях друг друга. Он не собирался этого делать, а я не собиралась позволять ему. Страх ребенка, который может стать результатом одного поцелуя губ, скрытых усами, поднялся внутри меня и застыл в горле. Это был мой самый большой страх. Больше, чем ада или божественного гнева, я боялась дать жизнь уродливому ребенку, скрюченному карлику или идиоту. Но как я могла говорить об этом? Крис и так мучился достаточно. Тем не менее, у него было больше знаний, чем у меня. «Все шансы против ребенка», — сказал он горячо. «Всего один раз от этого зачатия не произойдет. Я клянусь, что другого раза не будет, несмотря ни на что. Я скорее сам себя кастрирую, чем позволю этому произойти снова». И он сильно прижал меня к себе так, что ребрам моим стало больно. «Не злись на меня, Кэти. Пожалуйста, не злись на меня. Я не собирался тебя насиловать, Богом клянусь. Много раз меня одолевало искушение, и я мог пересилить его. Я уходил из комнаты, шел в ванну или на чердак. Я засовывал нос в книгу и ждал, пока снова почувствую себя нормально». Я обняла его сильно, как могла. «Я не злюсь на тебя, Крис», — прошептала я, прижимаясь щекой к его груди. «Ты не насиловал меня. Я бы могла остановить тебя, если бы действительно хотела. Надо было просто выставить вперед колено, как ты учил меня. Это и моя вина». «О, да, это была и моя вина. Я должна была знать все до того, как поцеловала красивого мужа мамы. Я не должна была носить легкие прозрачные вещи на глазах у брата, у которого были свои сильные мужские потребности, и который постоянно был чем-то расстроен. Я играла на его нуждах, проверяя собственную женственность и желая удовлетворения собственных стремлений. Это была особая ночь. Судьба заранее заготовила ее, и эта ночь так или иначе была нашей целью. Темнота освещалась только лунным светом и мерцающими звездами, словно двигающими сигналами азбуки Морзе. Предопределение свершилось. Ветер шелестел листьями, производя странный звук, складывавшийся в меланхоличную мелодию, бесконечно повторяющуюся. Кто, кроме человека, может любить собственное состояние уродства в такую прекрасную ночь? Вероятно, мы слишком долго простояли на крыше. Шифер был холодным, грубым и твердым, было начало сентября. Листья уже начали падать, тронутые холодной рукой зимы. На чердаке было жарко, как в аду. А на крыше становилось очень-очень холодно. Мы с Крисом придвинулись ближе, прильнув друг к другу для тепла и безопасности. Молодые грешные любовники в худшем своем проявлении. Мы потеряли самоуважение, ведомое стремлением к близости. Мы так часто искушали судьбу и свои собственные натуры, и я даже не знала тогда, что не менее чувственна, чем он. Я всегда думала, что это только прекрасная музыка заставляет мое сердце трепетать, а мои бедра желать чего-то. Я не знала, что это что-то гораздо более реальное. Как будто одно сердце было разделено на нас двоих, и оно отстукивало барабанную дробь взаимной вины за то, что мы сделали. Холодный ветер поднял на крышу сухой лист и своим дуновением направил его мне в волосы. Он тихо потрескивал, когда Крис вынимал его и держал в руке, пристально глядя на этот мертвый кленовый лист, как будто вся наша жизнь зависела от способности прочитать секрет его полета по ветру. Ни рук, ни ног, ни крыльев, но даже мертвый он мог летать. «Кэти», — начал он сухим ломающимся голосом, — «у нас сейчас ровно $396.44. Скоро начнет падать снег, а у нас нет зимней одежды и обуви. Близнецы уже настолько ослабли, что легко простудятся, и простуда может перейти в пневмонию. Но я просыпаюсь ночью, беспокоясь за них, и вижу, как ты лежишь и смотришь на Кэрри. Значит, ты тоже беспокоишься. Я сомневаюсь, что теперь мы будем находить деньги, лежащие свободно в маминых комнатах. Они подозревают или подозревали горничных в воровстве. Может быть, теперь мама подозревает, что это могла быть ты... Я не знаю, надеюсь, что нет. Невзирая на то, что каждый из них думает, в следующий раз, когда я пойду туда, я постараюсь украсть ее украшение. Я возьму все, что смогу. Мы убежим. Как только мы будем достаточно далеко, мы покажем близнецов доктору, и у нас хватит денег, чтобы платить по счетам. Взять украшение. То, о чем я его так долго просила... В конце концов, он согласился взять эти мамины трофеи, которые она так долго и усердно собирала, одновременно теряя нас. Не все ли равно ей было тогда? Этот филин, вероятно, был тот же самый, который приветствовал нас, когда мы впервые пришли на железнодорожную станцию, тогда он звучал как привидение. Пока мы смотрели, тонкий серый туман стал подниматься с похолодевшей за ночь земли. Густой туман стал вздыматься волнами на крышу, погружая нас в неясное колышущееся море. И все, что мы могли видеть сквозь серые холодные облака, было одно немеркнущее око Бога, светившее высоко с луны. Я проснулась перед рассветом и посмотрела на кровать, где спали Кэрри и Крис. Повернув голову, даже сквозь заспанные глаза я почувствовала, что Крис тоже уже некоторое время не спит. Он смотрел на меня, и в его голубых глазах сверкали прозрачные блестящие слезы. Слезы катились, чтобы упасть на подушку, и я называла их в том порядке, как они падали. Стыд? Вина? «Я люблю тебя, Кристофер Долл. Не надо плакать. Я могу забыть. Ты тоже можешь забыть. А мне нечего тебе прощать». Он кивнул и не сказал ничего, но я хорошо его знала до самой сути. Я знала все его чувства, мысли, а также способы смертельно поранить его «я». Я знала, что через меня он ранил женщину, предавшую доверие и любовь. Все, что мне надо было сделать, посмотреть на себя в карманное зеркало с буквами КЛФ, отпечатанными сзади, чтобы увидеть лицо своей мамы, такое, каким оно было в моем возрасте. И все должно было перейти ко мне, как предсказывала бабушка. Дьяволова отметина. Семена зла, брошенные в новую почву, дали ростки и заставили повторить грехи отцов и матерей.